Очнувшись, Митридат не сообразил, где он, отчего перед глазами белым-бело и почему так холодно. Хотел повернуться из неудобной позы, не вышло. И только тогда понял, что его несут куда-то, перекинув через плечо. Услышал хруст снега под быстрыми шагами, прерывистое дыхание, и рассудок разъяснил смысл происходящего. Свихнувшийся Любавин тащит свою маленькую жертву через парк. Куда? Зачем? Что за жизнь такая у маленьких человеков, именуемых детьми? Отчего всякий, кто старше и сильнее, может ударить тебя, обругать, перекинуть через плечо и уволочь, словно некий неодушевленный предмет? Дыхание Митиного обидчика делалось все чаще и громче, а шаги медленней. Наконец он остановился вовсе и бросил свою ношу на снег. Тяжело сел на корточки, прижал пленника коленом. — Куда вы меня, дяденька? — тихо спросил Митя. Снизу, на фоне темно-серого неба, Любавин казался великаном с огромной косматой башкой.
— К пруду! — хрипло ответил Мирон Антиохович. — Там прорубь. Ты хитер, но и я не промах. Ван, гляди!
Он коротко, одышливо рассмеялся и повернул Митину голову назад. Там за деревьями белели стены дома.
— Видишь, окно открытое? Это твоя спальня. — Скажу, уложил тебя спать, а ты через окно сбежал. Данила подумает, что ты снова в уме тронулся. Жалко его, пускай у него надежда останется. Ни к чему ему правду знать.
Подавляя неудержимое желание закричать от ужаса, Митя спросил еще тише.
— Почему вы хотите меня убить?
— Не хочу, а должен.
Внезапно Любавин нагнулся и снова зажал своему пленнику рот. Секунду спустя Митя услышал приближающийся стук копыт. Кто-то скакал по аллее галопом в сторону дома.
— Пора!
— пробормотал сумасшедший. Скинул мальчика на плечо, понес дальше.
— Я ничего дурного не сделал! — крикнул Митя.
— Не лги, сатана! Не обманешь!
— пропыхтел Мирон Антиохович, продираясь через кусты. Вот ветки расступились, и впереди открылась белая поляна с черным пятном посередине. Нет, не поляна. Пруд. А черное пятно — прорубь. Митя забарахтался, закричал. Не о помощи, ибо кто ж тут услышит, а от раздутия легких. Они, бедные, истово хватали воздух, словно понимали, что это напоследок, что скоро им суждено наполниться жгучей черной водой.
— Остудись, остудись перед гиеной огненной! — приговаривал на ходу Любавин.
— Стой! — раздалось вдруг сзади. — Мирон, ты что?
— Данила, я здесь!
— завопил Митя, выворачиваясь и брыкаясь. Любавин перешел на бег, но Фандорин тоже бежал, быстро приближаясь. Безумец споткнулся, упал, но Митю из рук не выпустил.
— Врешь!
— шептал он, подтаскивая мальчика к проруби.
— Мирон Любавин свой долг знает.
Видно, понял, что не успеет утопить. Схватил Митю обеими руками за шею, но сжать не сжал. Налетел Данила, отодрал Любавина от жертвы, швырнул в сторону.
— Опомнись, у тебя мозговая горячка! Деменция! Я еще за ужином приметил.
— Зачем ты вернулся? Зачем?
— с болью воскликнул тот. Бросился было снова на Митю, но Фандорин был начеку, перехватил и больше уже не выпускал.
«Ну — Ну-ну, успокойся,
— заговорил он медленно, рассудительно, как бы убаюкивая.
— Это я, твой старый товарищ. Это мой сын Самсон. А тебе что померещилось? Много работаешь, себя не жалеешь. Вот и надорвал рассудок, это ничего. Я тебя вылечу.
— Зачем ты вернулся?
— в отчаянии повторял Мирон Антиохович.
— Ты все испортил. Зачем ты вернулся?
— Вернее сказать, почему, — все так же умиротворяюще ответил Данила. — По двум причинам. Дорога через лес оказалась не столь уж узкой и заезженной. Вполне можно было поехать в санках. А еще я все думал и не мог понять, с чего это вдруг ты решился малому мальчонке свой драгоценный микроскоп дать? Ведь даже родного сына не подпускаешь. Опять же, блеск у тебя в глазах был особенный, знакомый мне по медицинским занятиям. Так глаза горят, когда человек вообразит, что он один в здравом уме, а все прочие безумцы и против него сговорились. У тебя припадок, временное ослепление разума.
— Это у тебя ослепление!
— бессвязно закричал Мирон.
— Ты что, не видишь, кто с тобой? Отыскал сына и радуешься? — А где он шатался, знаешь? Спрашивал? — Так ведь он правды не скажет. Такого наврет, всякий поверит. Послушай меня, его истребить надо!
Он рванулся так сильно, что Данила его не удержал. К Мите не подпустил, закрыл собой. Тогда Любавин кинулся назад к дому, истошно вопя.
— Эй! Эй, милиция! Кто на часах? Сюда!
В ту же минуту в окнах загорелся свет. Наружу выбежали несколько человек с фонарями.
— Бежим!
— Данила подхватил Митридата на руки. — Милицейские у Мирона
дюжие, шутить не станут.
Понесся огромными скачками по льду, потом через парк. Сзади слышались крики Любавина.
— Вон там они, вон там! Догнать, схватить! Кляпы в рот обоим!
Ах, как быстро бежал Фондорин! У Мити только ветер в ушах свистел. Откуда у старого человека столько силы? Перед оградой Данила остановился. Митю просунул между прутьев, сам ухватился за острие копий, подтянулся, спрыгнул вниз. Долго бежали через снежное поле. Хорошо, наст был крепкий, держал. И еще выручила невесть откуда налетевшая метель. Подпустила по белому белых завитушек, подхватила беглецов, прикрыла кружевной занавеской. На опушке леса Фондорин упал в сугроб, привалился к сосне, перевел дух. Митю прижимал к себе, чтоб не замерз.
— Ах, горе, ах, беда! — сокрушался Данила. — Один на всю Россию нашелся толковый эконом. Крестьянам благодетели тот ума лишился. Ты, Дмитрий, на него зла не держи. Это не он тебя убить хотел, а его болезнь. Я после непременно к Мирону наведаюсь и вылечу его. Он живая душа, пускай даже и нездоровая. Ничего, лучше хворая душа, чем когда у человека вовсе нет ни души, ни совести. Это уж не излечишь. Жить без совести всего на свете хуже.